радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачу. Этот час вещания откроется чтением и объяснением сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шургунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Затем вашему вниманию мы предлагаем очередную беседу о семье. У микрофона будет известный протоиерей Валериан Кречетов. Завершит этот час литературная страничка. В авторском исполнении прозвучит глава из книги Георгия Павловича Анисимова «Уроки отца». Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что «Радонеж» существует уже как бы сам по себе. Но это не так. «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 63-е зачало, глава 12, стихи со 2 по 12. «Сказал Господь: нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиенну. Я и говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы, говорит Господь. Рано или поздно правда обнаружится. Если вы сказали во тьме что-то несовместимое с вашим служением, оно услышится среди бела дня во свете. Так или иначе это станет известно, и ваши безумие и ложь откроются. Если ваше благочестие не заключается в сражении за чистоту сердца, помните, что одежда благочестия не всегда будет прикрывать вас. Наступает день, когда лицемеры предстанут обнаженными пред Богом и людьми. Мы должны сохранить верность дару, врученному нам Господом, и не предать его трусостью или подлым страхом. Ученики Христовы должны иметь мужество, услышанное на ухо внутри дома, принятое от Господа в сокровенности сердца, провозглашать на кровлях всему миру. Господь укрепляет их святой решимостью в преподанном им служении. «Говорю же вам, друзьям моим», — обращается к ним Христос, — «ученики Христовы — друзья Божии. Он называет их друзьями и дает им свой божественный дружеский совет. Не бойтесь». Те, кого Христос называет своими друзьями, не должны бояться никаких врагов. Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Убивающее тело бессильно чем-либо по-настоящему повредить им, потому что телесная смерть только скорее приведет их души к радости и вечному покою. Бога следует бояться более, чем самых могущественных людей. Но скажу вам, кого бояться. Исповедуя Христа, вы можете навлечь на себя гнев людской, но, отвергаясь Христа и бесчестие Его, вы навлечете на себя гнев Божий, гнев того, кто по убиению может вергнуть в гиенну. Я и говорю вам, того бойтесь. Поистине жизнь сладка, а смерть горька. Но вечная жизнь несравненно слаще, а вечная смерть несравненно горше. Жизнь христиан и верных христовых служителей под особенной опекой божественного промысла. Господь промышляет о всякой твари, даже о малых птицах. Хотя они недорого стоят, 5 малых птиц продаются за 2 мелких монеты, но ни одна из них не забыта у Бога. А вы дороже многих малых птиц. Может ли Бог забыть вас? Промысел Божий бдит над самыми скромными нуждами учеников Христовых. А у вас и волосы на голове все сочтены. Тем более сочтены все ваши воздыхания и слезы, и капли вашей крови, пролитой за имя Христово. Наша слава и бесславие вечности зависят от нашего отношения ко Христу здесь, на земле. Всякого, кто исповедует Христа пред человеками, как бы дорого это ни стоило ему, уверяет нас Господь, он исповедует в день страшного суда пред ангелами Божиими. Христос исповедует, что не только Он пострадал за них, но что и они пострадали за Него. Может ли быть большая честь и слава для человека? А кто отвергнется Христа, что бы он ни спасал, даже жизнь свою, что бы он ни приобретал, окажется все на свете потерявшим, ибо будет отвергнутым пред ангелами Божиими. Самая суровая участь — более суровое, чем у тех, кто сейчас отвергает Христа, ждет отвергающих проповедь Церкви после того, как Дух Святой излился на нее. Потому всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. Он еще не утратил способности опомниться, ибо находится под покровом молитвы Господней. Отче, прости им, ибо не знают, что творят. А кто скажет хулу на Святого Духа, тот лишится дара прощения грехов спасительным Евангелием. Что значат эти слова, когда Христос призывает апостолов, чтобы они не колебля следовали за Ним? Когда Петр трижды отрекается от Христа, внутренне он не отвращается от Него и остается Его учеником, о чем свидетельствуют его горькие слезы. Может быть, то же самое было с некоторыми из учеников, принуждаемых Савлом хулить имя Иисусова, как сказано в книге Деяний, и Савл изгонителя Христова, обратившись, стал величайшим его проповедником. Непрощаемый грех — это ожесточение сердца, противление Духу Святому, как сказано в книге «Деяния необрезанных сердцем». Хула на Духа Святого — отвержение спасительного вмешательства Божия в историю человечества. Это ожесточение сердца, а не просто духовная немощь или неведение. Даже в тот самый момент, когда Христос требует от Своих учеников мужественного свидетельства, Он говорит, что не будут навсегда лишены прощения те, кто отвергнет Его по немощи или неведению. Но человек свободен до такой степени утратить способность к покаянию, стать настолько слепым и глухим к Богу, что, подобно иудейским книжникам и фарисеям, увидев Бога, может назвать Его дьяволом. Какие бы испытания ни ждали нас, мы должны быть готовы к ним и с достоинством проходить через них. Мученикам Христовым надлежит не только страдать за Христа, но и свидетельствовать о Нем. Сам Христос принимает участие в их страданиях, и потому всю заботу свою среди всех бед они должны возложить на Бога. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, чтобы испытать вашу веру, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Если есть воля Божия освободить вас, и ваш час еще не пришел, Он совершит это, чтобы вы могли продолжить свое служение. Если есть воля Божия принять вам страдания и смерть, Дух Святой даст вам узнать присутствие с вами воскресшего Христа. Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. По Своему воскресенье Господь обновит это обещание. В книге «Деяний» мы видим, как апостол Петр в Пятидесятницу и первомученик архидиакон Стефан перед лицом Синедриона являют исполнение этого обетования Христова. Дух Святой сообщает верующим Господа силу евангельского свидетельства во враждебном мире. В час великого испытания у нас не должно быть страха, потому что сам Бог, Дух Святой, говорит в нас и с нами.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с циклом бесед протоиерея Валериана Кречетова, посвященной семье Малой Церкви. Сегодня в эфире вторая передача из этого цикла.
Вот что касается выбора. Потому что часто выбор приходит к людям, спрашиваешь, вот не нравится, ну, а венчан нет, а муж-то, он крещеный, да не знаю, а верующий, да не, чуть ли не знаю, да кажет.
Да с кем же ты живешь-то? Не знаешь, что ли верующий, что ли крещеный, да что же это? Это же...
И вот, а что ж тут удивляться? Такой момент, как вопрос веры, уже сколько лет прожили, она еще не знает, верующий или крещеный. Даже так. Что ж тут удивительного? Тут, конечно, я думаю, нам больше присутствует верующих, крещенных и венчанных. Но это вот просто вам к сведению, где корни всего этого. Ну, а о воспитании, что там говорить? Моя дочь старшая тут написала сочинение, она воспитательница детских садов. Почему ты стала воспитательницей? Я говорю, да как твое сочинение пройдет-то? Она взяла, написала... Из Ушинского. Ну, у нас Ушинский почему-то не слышал совсем о нем. Ну, я понял, почему не слышал. Единственный цитат, который она взяла, там был, он говорит, как я счастлив, что я вырос в православной христианской семье,
который Шуля был соприкасался с церковью, с нашим православным богослужением. Как он счастлив. Счастливый человек, конечно. И дочка моя так и написала: я считаю, что я счастлив, что родилась и выросла в православной семье, соприкасалась с христианским богослужением. Ну, не знаю. Но пока она там учится. Да, ну, может быть, сейчас это по-другому посмотрят. Но выглядело это, конечно, год даже назад, это, наверное, было бы 100%, так сказать, для преподавателя освобождение. Так вот, дело все в том, что воспитание, конечно, это я вам скажу, почему сейчас вот так получилось, что ко мне обратились даже некоторые по вопросам воспитания. Ну, все-таки некоторые тоже опыт личный есть уже, кого-то уже даже чуть-чуть вырастили, там еще, трудно еще расти. Трудно еще говорить, не говори, пока не перепрыгнул. А тут еще не начали жениться, там четверо сыновей подряд идут. Так вот, это еще тук-тук молиться сейчас нужно крепче. Так вот, я только могу сказать, что многие сейчас задумались, скажем, над этим вопросом. Вопросом воспитания. Вот я, кстати, сейчас задержался, почему? Ко мне приехали школьники, которым я выступал в школе недавно. Просили в школе, а теперь школьники сами приехали. Это, конечно, трогательно очень. И я еле выбрался, я уже сюда опаздывал, потому что дети не отпускали просто. И можно только сказать одно, что воспитание православно-христианское, но обязательно должно быть церковное воспитание, связанное с богослужением, с постоянным посещением храма Божия, возможно, частым, с возможно частым, еженедельным, как минимум, причащением детей обязательно. Потому что вот как раз я сейчас еще перед этим беседовал, там еще без перерыва я еще пока что все как служил, так не останавливался. Так вот, дело все в том, что как раз мы вспоминали там о таких вещах, как несколько лет назад мне пришлось прочитать такая книга, это «Зажигайте сердца». Вот такой там огонь, которым зажигать, он мне напомнил гиенский, конечно, потому что это Рерих, Николай Рерих, автор. То есть я книгу я не читал, простите, я не думаю, что я такой эрудит, я просто я там в основном одну цитату оттуда, даже не Рериху, а это послание Махатмам. Это правительству нашему, я считаю. Вот, это 32-й, что ли, 34-й год, кажется. Я уже забыл сейчас там. Уж мне простите, если я что-нибудь напутаю числа там, но суть-то я, по-моему, так уразумел. Суть там страшная. Но то, о чем мы сейчас беседуем, это то, что там выражено. Вот, кстати, это к сведению тех, кто снисходительно относится к йоге и тому подобным, так сказать, течениям. Начинается вот так. В плане наше приветствие. Мы вас приветствуем. Какие вы хорошие, так сказать, смысл такого. Здесь, на Гималаях, мы знаем, что совершается у нас. Все время мы это придержали у себя. Но у вас это своевременно и очень хорошо. Что же вы сделали? На первом месте стоит. Вы упразднили церковь. Дальше идет ругательство. Я просто... Если взять понятие, то... А дальше ругательство. Рассадница, лжи и суеверие написано. Ну, когда эта церковь стол утверждения истины могла бы вложить? Это клевета и богохульство. Вот, на церковь Христову. Дальше. Вы разрушили, опять тоже, как вы хорошо сделали, тюрьму и воспитание. Ах, это тюрьма была. Почитание старших. Это тюрьма. Это значит, когда не было распущенности, все сдерживающее было, это тюрьма, понимаете. А уж теперь выпустили на свободу из тюрьмы, и стоженные пожинаем теперь плоды. Вы разрушили семью лицемерия. Семью. Семью, скажем прямо, а лицемерие – это ругательство. Что такое лицемерие? Лицемерие – это называется. То есть то, о чем я вам говорил, когда, хотя ты сердишься, но ты все-таки сдерживаешь, стараешься ласково и с добром отнестись, хотя это может и не всегда кошки скребут, это лицемерие оказывается. То есть тот подвиг внутренний, который человек совершает, борясь своими страстями, с гневом там, с чем-то, с раздражением, с каким-то, со всякими проявлениями, это лицемерие называется. А дальше что? Вы открыли детям всю мощь космоса. А что за меч космос, я вам скажу, про который говорится. Это ту, которую епископ Игнатий, но не канонизированный, уже святой, поэтому от его имени можно говорить с абсолютной точностью, говорит в своем видении твоей дочери духовной после смерти Цесаревой, дух их злобы поднебесной, что вот эта вся поднебесная, наполненная существами, которые вокруг нас все время крутятся, и вот эта вот мощь космоса на бедных-то детей. Сегодня, кстати, привели одного мальчика, одержимого мощью космоса. Он не мог стоять на месте. Он метался все время, он подбегал. Он то хватится за свечку, то задует ее туда-сюда. Кто? Что? Все время. Было очень 8 лет мальчику. А зрелище было такое грустное, тяжелое. Ну, милости Божией, Господь помог так. Он как потом немножечко утихомирился, потому что все-таки храм же. Потом даже, потом запомните слова, что мы же перекрестившись, ну, просто так, ну, так, он подошел ко мне, несколько раз крестил и читал те молитвы, которые, конечно, он не слышал, потому что мать ему, наверное, не говорила, хотя мать привела-то его, но которые... Самые простые молитвы, которые нужно детям внушать, это во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня, просто младенцу. Пресвятая Богородица, спаси нас. Ангел, храни нас. Он Алексей, святей Алексей, человече Божий, моли Бога нас. Святой Алексей, моли Бога нас. Господи, помоги мне нас. Ну, тихо. Я накрыл птахи, он даже стоял спокойно. Хотя до этого он не мог дергался. Именно потому, что он несколько раз оградился крестным знамением своей ручкой. Вот. Потом он причастился, правда, слава Богу. Но вот удивительный как раз пример вот этой мощи космоса, которая открыли детям. Детям без крестов. Не причащаются, не освящаются ничем. Что ж тут удивляться? Что удивляться? Прежде всего, конечно, нужно, чтобы жизнь была христианской, православной, в семье. Это я вам просто скажу, я сам вырос по милости Божией. И вот, поскольку возможно в нашей семье, все это, значит, утром помолился, значит, святой водички, просворочки, кусочек. И это уже детки знают. Потом начал мать. Не хочу, не буду. Не обращайте внимания. Кстати, на опыте, конечно, я смотрю, я не свой, вот я ничего не делаю, только болтаю с людьми. А матушка там занимается, они и пишут, конечно, если она достойна того. Так вот, смотрю, она не обращает внимания. Я смотрю, в чем неправильно поступают родители. Они очень реагируют на проявление детских капризов всяких. Мгновенно сразу отражаются. Не обращают внимания. Дети очень тонкие психологи. То есть инстинктивно. У них души чуткие. Они ментально, что на что действует. И он уже работает. Это, знаете, настолько проверено уже, что тут, ну-ну-ну, только ухо держи востро. Тут, знаете, нужно. Людите, как опасно ходите с этим народом. Это ментально вас поймает на чем-нибудь. Один раз, второй, потом уже будет, потом он пока не добьется уже. Это уже попались, значит, если он уже долго тянет, это уже попались. Дело все в том, что вообще христианская основа семейной жизни, отношения с ближними, отношения с детьми, она заключается в том, что каждая душа по природе христианка. В душе, в глубине души, все мы стремимся к добру. Другое дело, что мы по-своему иногда его понимаем. И через извращенное воспитание, через извращенные понятия мы не к тому стремимся. Ну, как вот часто, например, добро, считать добро, значит, ну, достаток, обеспеченность, все. Нет, это не то добро. И даже не добро, в общем-то. Ну, поскольку. Это нужно, конечно, вещь в каких-то рамках, но это главное истинное добро. Это внутренняя сущность, это душа человеческая, ее ценность. Ну, Господь говорит, значит, мир весь привлечь, душе своя щепишка и польза тебе. То есть вот это внутреннее стремление, оно в каждом человеке есть. Я со своим часом даже говорю, что Но ведь кто из вас вот хочет погибнуть? Никто. А раз не хочет, значит, он хочет быть хорошим. Вы знаете, почему мы оправдываемся, например? Мы не хотим быть плохими. У нас у всех всем оправдание. А почему? А подспудно, потому что не хотим быть плохими. Почему мы лжем? А потому что мы что-то не так сказали, уже сказал, начинаешь уворачиваться, потому что не хочешь быть плохим. В общем, ты не хочешь быть плохим. Ну, а делаешь ты не так. Не хочешь, вот тогда нужно покаяться. А оправдываться не нужно. Но в сущности все равно в глубине, вот это внутри, оно всегда, вот это стремление к добру, оно есть во всяком человеке. В разной степени, конечно. Смотря по его понятию. А раз так, так я им говорю, что вот вы между собой ругаетесь зачем? Ведь вы ведь не такие вы. Вы хотите быть хорошими, но не можете. Ну, ты хочешь, и он хочет, да не получается. Ну ладно уж, потерпи. Ну, что такое? Ну, такой же, как говорится, горемык, как и ты тоже. Так вот тоже ты не можешь, и он не может. Я вот как раз перед школьниками тут выступал, как им стало понятно, когда я покаялся перед всеми. Из бесчисленных множества грехов своих я вспоминаю всегда один такой наглядный грех. У меня брат, отец Николай, сейчас священник. Мы с ним учились в одном институте. И вот, ну, он с отличием кончил, ну, я так. Ну, тут моих детей нет, но значит, я учился так себе, так это. Как запустил, как всегда, это к сессии подходит. А у меня там уже хвосты, значит, это вырастать стали. Проект, ну, думаю, сейчас начну. Вдруг дверь открывается, ну, надо же ему прийти в этот момент. Ты, Валерьян, собираешься делать? Не знаю. А я собирался. Ты вылетишь? Ну и что? А какой, ну и что? Я трясу смесь. Конечно, его, значит, начинает с привлекательства. И вот еще он лезет. Я уже давно начал, а он мне тут мораль читает. Вообще, что он лезет, что ему нужно? Вот это вот. Ну, сказал бы, да, хотел, не начал. Ну, помоги. А был в гордыне непомерной. Вот так вот. Вот я не знаю, может, у вас по-другому так, конечно. Вы, наверное, так все, так чисто. Я вот как подумаю, так, смотрю другого, думаю, Господи, может, а может он так же, как у меня, у него, кто знает. Да он не так ведь, наверное. Наверное, так же, как и я. Такой же горемыка. Ну, как-то вроде легче станет, понимаете? Вот так, правда, это очень просто все. Потому что на самом деле ведь это так. На самом деле все так. Мне рассказывал один интересный случай, вот как дети иногда. Это, по-моему, ныне покойный, царство небесное, бедный, разбился Ювентин Арефьевич, такой был художник. Добрый человек такой был, он как оставил про детишку с умилением как-то, детишки, тоже вот так, ну, в те времена, когда нельзя было так вот прочитать молитву. Ну, а в детском саду можно. Он пришел, значит, ну, перед обедом же нужно помолиться. Он помолился и перекрестил все. Ну, там, конечно, при инфарктном состоянии воспитатели и директор детского сада. Ну, что делать? Нужно проводить работу. Провели работу, значит, ну, нет ничего, смотрите, где-то ничего нету. Все, Бога нету, все доказали, все. Дети собрались после этой проработки, и актив собрался и говорит, да, правда, что-то вроде не видно Богу-то здесь. Но ведь очень мы плохо, говорит, себя ведем-то. Кто же с нами будет? Он, наверное, правда, далеко, наверное. Вот когда мы получше станем вместе, то он к нам придет сюда. То есть дети так совершенно по-своему так.
Продолжение цикла бесед протоиерея Валериана Кречетова о семье слушайте в наших ближайших передачах.
Вы слушаете радио «Радонеж» – всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
завершает этот час вещания литературная страничка. В авторском исполнении прозвучит глава из романа Георгия Павловича Анисимова «Уроки отца».
Наступил последний день Масленицы, последний день дозволенного веселья. Всей семьей мы ждали, когда к дому подкатит традиционная тройка, чтобы ехать кататься по Черкизовскому валу и бульвару. Был легкий мороз, казалось, что совсем не холодно, но когда долгожданная тройка появилась и встала напротив наших ворот, то у коренника, вскидывавшего в дуге голову, так будто он хотел откинуть шевелюру, или будто ленты, повешенные на лугу ради Масленицы, ему мешали, я увидел вокруг ноздрей комки инея и понял, что это мороз, и такой иней будет у каждого из нас. Мне всегда нравилось заиндевевшие брови и волосы на висках и краях шапки. Сели шаля. Шалости начались уже с одевания. Когда кто-нибудь опаздывал, мы нарочно прятали его варежки, и к нашей радости он суетливо начинал их искать и спрашивал у нас: «Ну скажите, ну спрятали ведь, да?» А мы все отъезжающие, в том числе и мама, которая не ехала с нами, а только нас заботливо провожала, смеялись и кричали: «Да нет же, ну скорее, ехать надо, тут варежки!» Варежки наконец находились, и это вызывало еще больший смех. Мы, толкаясь, стараясь посадить друг друга в снег, выскакивали к розвольням, где на облучке сидел кучер в тулупе под поясанной веревкой и в шапке-ушанке с опущенными, но не завязанными ушами. Повалились в розвольни на сено под нескончаемые напоминания мамы: «Осторожнее, не упадите, вы уж кучеру не гоните». Мое внимание сразу же и до конца поездки было обращено на кучера. Хороший или нет? Добрый или недобрый? Даст подержать вожжи, поправить или не даст? Все, кто сел, толкались, смеясь, накрывали друг друга платками и шубами, которые мама непрестанно, бегая в дом, выносила и, бросив их на нас, подсовывала, подпихивала под наши бока и ноги. Я понял, что кучеру надоело слушать бесконечные предупреждения и наставления, и он, повернувшись еще больше так, что одну ногу ему пришлось положить на облучок, а другой покрепче упереться в дно саней, пробасил: «С Богом!» И потом привычно распевно произнес, накручивая вожжи на варежки: «Но, милые, застоялись!» И натянул вожжи. Вот он, сладкий для меня момент, предвкушение скачки. Уже крикнуто, уже натянуто, а мы стоим. Коренник как вздергивал головой, так и сейчас вздергивает, будто и вожжи, и окрик — это не для него. Пристяжные, одна вялая, гнедая, с навозом на коленках, понуро стоит, будто не понимает, какой это праздничный для нас день. Другая, серая, со вздутым животом, натянула по струнке, дернула, но куда-то в сторону и опять встала. Это разлад. Я понял, что это никогда не организуется. И вдруг показалось, что никуда мы не поедем, если все будет так, как сейчас. Пропала так долго ожидаемая Масленица с катанием, о котором мечталось год. Но оказалось, что этот окрик еще не был настоящей командой, потому что ямщик все еще накручивал, как будто примерял виткин вожжей на рукавицы. Но вот, наконец, накрутил и встал. Встал! И тут с лошадьми что-то случилось. Коренник стал трясти мордой не так, как прежде, широко мотая, а мелко встряхивая из стороны в сторону и резко, как будто хотел сбросить сосульки с заиндевевших ноздрей. Вялая гнедая пригнулась, будто бы ее сейчас ударят, и она с боязнью ждет этого. А правая животом, та, что дернула, повернула голову в сторону коренника и вдруг неожиданно схватила зубами вожжу и, схватившись, замерла. «Трогай, леший!» — все так же нараспев забормотал возница. Коренник, нехотя, как будто его отвлекли от чего-то важного, тронул. Тронул, а мы не с места. Полозья примерзли. Тогда коренник как будто с духом собрался и дернул еще раз. Полозья завизжали, захрустели, сдвинулись. Всеми обернулись к маме, чтобы увидеть, что она понимает нашу радость и разделяет ее, замахали ей руками, варежками, платками, замахали быстро, потому что нам хотелось ехать быстро. Но ехали мы очень медленно. Я перестал махать и стал искать глаза возницы. Но кроме спины, в тулупе с веревкой и верха шапки, я ничего не видел. Коренник шел, не бежал, а шел. И мне казалось, что он вообще не может бегать, а как водовозная кляча может только тащиться, искажая, портя нам всю радость катания, всю масленицу. Около домов, где мы проезжали, стояли знакомые мне мальчишки в валенках, которым были прикручены веревками коньки, но мальчишку по одному. Мне так хотелось, чтобы наши лошади мчались, а мальчишки, каждый на одном коньке, цеплялись бы за наши розвальни и друг за друга и катились бы с нами. Но ребята не обращали на нас внимания, наша медленная езда не вызывала у них зависти и даже малостью не привлекала. Повернули на Некрасовскую улицу, выехали на вал. Кучер натянул вожжи, и коренник побежал. Правда, в развалку лениво, но побежал. Как жалко, что мальчишки этого не видели. И видели, как мы, мне казалось, помчались. Я даже привстал навстречу ветру, хоть и слышал сзади голос сестры Юры: «Сядь», что говорила мама, «сядь сию минуту». Но я даже не оглянулся. Мы мчимся. Мы летим. Лошади бегут, я стою, и ветер рвет на мне шарф и шапку. Мне не страшно, я закаленный. Я бы и руки сложил на груди, да просто зная, что там сзади не поймут этого. Ну уж ладно, не буду, но посмотрите, как мы летим. Мы ехали по валу, и многие прохожие останавливались и, улыбаясь, смотрели на нашу тройку. А ведь и то масленица. Ну вот выехали на Преображенскую заставу и повернули налево к Архиерейскому пруду. Тут мы увидели другую тройку, которая, промчавшись по другой стороне бульвара от пруда, круто заворачивала, пересекая нам дорогу. Нашему кучеру пришлось даже резко рвануть вожжи, чтобы подать лошадей вправо. «Шалые!» — ругнулся кучер. «Прямо шалые!» И почему-то улыбнулся. Надя, Валя вскрикнули от резкого поворота в сторону, и я понял, что моя надежда на нашу тройку тщетна. Да и кучер не любит быстрой езды, он обыкновенный возница, и лошади его клячи, и вожжей его мне не надо. Шалая тройка виднелась далеко впереди нас, по обе стороны ее розвельней клубился снег, и сами розвельни от большой скорости кидало из стороны в сторону. И веселые крики, вопли, взвизгивания седоков говорили о том, что для них масленица веселая, озорная, даже шалая, а наша масленица — тихая езда на унылых лошадях. «Ездили?» — спросят нас. «Ну, ездили». «На тройке?» «Ну, на тройке». Но масленицы не было. Мне это было так ясно, что я даже сел вниз на дно, на сено, повернувшись лицом назад и бросив смотреть на кучера и лошадей. Позволив себя закутать в шубу, я уныло смотрел, как нас догоняет пара лошадей — коренник под пестрой дугой и одна пристяжная. догоняли быстро. Для них Масленица была тоже веселой. Видя, что быстрая езда не про нас, я принялся за орехи, мои любимые кедровые, которыми мама нас снабдила. Тут я услышал голос нашего кучера, ставший мне таким неприятным, сейчас он стал похож на ворчание или глухое рычание. «Врешь! Ну, врешь!» Мы посмотрели вбок и увидели, как пара лошадей догнала нас и, поравнявшись, начала обходить. Наш возница, наверное, и не обратил бы на это внимания, но, как я догадался, его вывел из состояния равнодушия мальчишка, худой, маленький, в огромной собачьей шапке, накрывшей всю его голову так, что глаз не было видно, и в огромных разного цвета валенках, подшитых и, видно, здорово стоптанных, которыми были прикручены коньки. Валенки были очень большие. И коньки, видно, снегурки, маленькие такие, что их и не было видно. Если бы не веревки, которыми были обмотаны ступни валенок, да коротенькие палки, которыми эти веревки были затянуты, чтобы держать коньки, казалось бы, что у пацана нет коньков. А прицепившись к саням, сзади железной крючковатой палкой он едет за санями прямо на валенках». Этот пацан кричал, как только их сани поравнялись с нашими розвольнями. «Дяденька, дай прокачу!» Этот задиристый крик, наверное, и пробудил нашего возницу. «Врешь! Ну, врешь!» Совсем не глядя на обгоняющую нас пару, нараспев бурчал он и ерзал на своем облучке, скользя и срывая с ногой, положенной боком. Наша тройка, к которой я уже потерял интерес, вдруг преобразилась. Лошади подобрались, а у коренника совсем перестала мотаться голова. Она вытянулась вперед, да так и остановилась, будто кто-то потянул ее вперед невидимой уздой. Пристяжные затопотали, и я, все еще не веря в скорость, вдруг услышал участившийся дробный стук. Это был топот наших лошадей. «Врешь!» — продолжал рокотать наш кучер. «И вот обе группы, пара и наша тройка, движутся рядом, и никто не хочет уступать. Они уже не просто двигаются, они мчатся. Это доказывает глухой топот копыт наших лошадей по укатанному снегу. И то, что Надя и Валя повернулись, съежившись в сторону, смотрят на наших соперников. Мальчишка перестал кричать и молча мчится, держа своим крючком за сани». Две упряжки мчались ровно. Наш кучер даже не смотрел в сторону соперников, а просто замолчал и, растопырив локти, шевелил ими, как будто хотел что-то раздвинуть. В этот момент я был счастлив. Мне так радостно было мчаться быстро, да еще рядом с кем-то, что я и не подумал о гонках. Я мечтал о скорости и достиг ее. Но нашему кучеру теперь этого было мало. Зачем-то поправив шапку, которая, поерзав, стала на прежнее место, проведя по щеке согнутой в локте рукой, так как руки его были заняты натянутыми вожжами, он вдруг заголосил по бабье, будто завизжал «Мамочки!» и вдруг мужским голосом «Врешь!» Не видел я, что он сделал, нагнувшуюся шапку и трущуюся щеку, видел, но больше ничего. Я услышал, как дробный топот стал на мгновение громче, а потом вдруг пропал. Вместо него появились ритмические удары, похожие на стук сотен сапог, когда солдаты идут в ногу. Коренник уже несся. Он совсем вытянулся, чуть запрокинув голову, будто на его голове были большие рога, и был он весь устремлен от нас куда-то. Я увидел это, потому что ленты красные и белые, которыми были оплетены туга, из-за которых я не мог раньше хорошо видеть голову коренника, эти ленты оттянулись назад и капризно вертелись, а две из них закинулись вверх и обернулись вокруг дуги. Ветер, этот встречный ветер, стал так силен, что поднял ленты и открыл мне голову коренника. пристяжные, будто сговорившись, стучали копытами по земле почти одновременно. Только казалось, что они обе слепые на один глаз, так неестественно, той стороной морды, которая была ближе к коренику, они повернулись вперед, отвернувши голову от коренника, будто хотели оторваться от него и помчаться в стороны. Но вместе с тем они мчались вперед, тянули нас и были с коренником в удивительной слитности. Из-под копыт их летел снег, залепляя руки и лицо кучера и обдавая нас маленькими снежными лепешками. Наши розвальни кидало из стороны в сторону, как кидала ту тройку, что вначале промчалась мимо нас и которой я завидовал. «Мамочки!» — взвигнула кучер. Вдруг я услышал знакомое: «Дяденька, дай прокачу!» Обернувшись, я увидел, что наша тройка оставила пару далеко позади, и пацан в собачьей шапке и огромных разного цвета валенках прицепился своей железной палкой к нашим розвальням и кричит свою прокачу тем, кто сидит в отставших санях, из которыми он только что смеялся над нами. Мы летели. Теперь уже сомнений не было. Летели. Вокруг розвальней, как эхо от дробного стука копыт, пролетали колючки снега, и все время велась снежная дымка. По левую руку уже кончался бульвар. Кучер натянул вожжи, стараясь придержать лошадей. Я счастливо и вопросительно смотрел на Надю, разделяет ли она со мной радость этих гонок. Надя и Валя, тоже разгоряченные этой ездой, плотнее усаживались в сено и старались усадить меня. Я был так доволен, что даже не сопротивлялся. Было катание, были гонки, и мы победили. Я даже дружелюбно поглядывал на пацана в собачьей шапке, который, мягко подпрыгивая на бугорках, мчался вместе с нами. Он тоже разделял эту радость езды и, значит, понимал меня. Возница сдерживал лошадей. Но не тут-то было. Тот коренник, который так лениво начал езду, теперь никак не хотел прекратить этот бег. Вот уже и конец бульвара, и наш кучер, встав обеими ногами на дно розвельни, упершись коленями в облучок, изо всей, казалось, силы натянул вожжи, а лошади все летели. Вот уже кончился бульвар, и начался широченный спуск к мосту через Архиерейский пруд, а их никак не остановить. Мы схватились друг за друга, глядя кругом и на кучера. Место, где все разворачиваются в обратную сторону, к Преображенской заставе, давно миновало. Надо было повернуть... А мы не повернули. «Держись!» — крикнул кучер и провел в воздухе рукавицей, будто заставлял нас куда-то спуститься. Мы, прикиснувшись друг к другу, вжались в дно саней, судорожно держась за сани и друг за друга. Казалось, что наступает расплата за ту радость, которую мы получили. «Держись!» Нас прижало к правой стороне саней, где я не то сидел на корчиках, не то лежал. Надя и Валю повалило на меня, какая-то сила сжала нас, и «держись!» и дробь под копыт все смешалось. Я только видел перед собой деревянную стойку розвальней, оплетенную несколькими полосками мочала. За стойкой, за мочалом, прямо у моего носа мчала снежная полоса дороги, такая твердая и стремительная, что, казалось, меня еще чуть сдавит, и я буду царапать носом эту быстро мчащуюся корку. Что-то загремело. Нас кинуло влево, затем опять прижало, и я вдруг почувствовал, что меня никуда не прижимает. Валя крестилась. Надя вытаскивала меня из угла розвальни и кутала в шубу. Кучер, тряхнув завязками на шапке, повернул к нам лицо. Его усы, брови и края шапки — все было в инее. И под белыми усами открыли зубы, и зубы проговорили: «Что, боязно? Ничего, милый, маслина, она на то и маслина, не бойся». Лошади повернули по крутому спуску и, прокатив полозьями розвальни через трамвайные пути, где полозья на мгновение застряли в рельсах, поэтому-то нас и кинуло, развернулись и понеслись в обратном направлении. Снова Слева от нас замелькали деревья и накрытые подушками снега кустарники бульвара. Мы мчались. Далеко сзади было видно, как прилаживает конек к валенку пацан в собачьей шапке. Его оторвало на повороте. А впереди была видна тройка, которая еще в самом начале нашей поездки обогнала нас, и которую теперь, судя по тому азарту, что напал на коренника, мы нагоняли. Теперь уже все мы смотрели вперед, и, держась за сани, на всякий случай смотрели туда, где все крупнее и крупнее, приближаясь к нам, виднелась эта когда-то лихая, обогнавшая нас тройка. Чтобы лучше видеть, я встал и схватился за локоть кучера. Схватился и испугался, а вдруг он будет ругаться. Но он не обругал меня, а наоборот, направив на меня заиндивевшие усы, а глазами все глядя вперед, крикнул: «Как звать-то?» Я ожидал ругани, крика, бранных слов, но не этого, и, держась за его локоть и глядя ему в усы, молчал. Усы же шевелились, опять из-под них вылезли зубы, такие белые и веселые. «Звать-то тебя как? Спрашиваю!» Я не знал, как сказать. «Юра!» Как-то очень уютно, по-домашнему. «Юрка» — меня так звали только мальчишки, а дома никогда. «Юрочка» — вообще неприятно, потому что так звали меня все, и именно поэтому мне это не нравилось. Глядя в усы и зубы, я сказал, как на экзамене, или, как говорят на причастии, «Георгий», и сам понял, как это неуместно и неловко. Кучер только этого и ждал. Он повернул усы к лошадям и, еще больше подставляя мне локоть, крикнул: «Держись, Егор!» И снова я услышал ритмичный, дробный топот, и снова пристяжные развернули головы в стороны, как будто стараясь оторваться. Но теперь это было еще и потому, что управлял лошадьми я сам. Моя рука уверенно лежала на локте кучера, и ей передавалось то пульсирующее подергивание, что шло от лошадиных морд через натянутые вожжи. Мы нагнали тройку как раз в том месте, где кончался бульвар, и где она в начале катания проскользнула перед нами. Перегнали и понеслись на бульвар еще раз. На этот раз мы неслись по-настоящему уверенно, как победители, как имеющие право на весь бульвар. Мчались кони, розвальни кидала короткими толчками влево-вправо, моя рука, чуть оторвавшись от локтя кучера на одном из ухабов, перебралась вперед и теперь лежала на самой вожже, и кучер видел это и не возражал. Мы сделали еще один разворот через трамвайные пути и проехали мимо парня в разных валенках, который, видно, так и не поправил конек и хмуро смотрел на нас из-под шапки. Доехали до заставы и повернули вправо, на вал, к нашему дому. Подъезжая к дому, лошади сами замедлили бег и перешли на трусцу. А совсем близко от дома, где я уже видел маму, стоящую у калитки, кучер, чуть сдвинув мою сторону вожжи, сказал: «Ну, Егор, приехали». Я понял это движение и, схватившись за вожжи обеими руками, натянул их и крикнул: «Приехали, милый!» И даже тогда, когда тройка уже остановилась, я все не хотел бросать вожжи, стоял у облучка счастливый, бескрайним детским счастьем. «Юрочка, посмотри на себя!» — воскликнула мама. Я только что был грубым Егором, ловко ладящим с лошадьми, и вдруг опять стал этим ненавистным мне Юрочкой. Вся моя шапка, весь мой шарф, обернутый вокруг шеи, были сплошь усыпаны толстым слоем снега. Я увидел себя в инее с вожжами в руках, и все-таки я мужик, Егор. Это была моя настоящая и, как потом оказалось, единственная веселая масленица. Были масленицы, были блины, но не было катания, не было этих сложившихся вместе радостей. Уже не было упоительного отрочества.
Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии наших жертвователей. Болящего протоиерея Аркадия, болящего протоиерея Владимира, болящего протоиерея Иоанна, Николая, болящей Татьяны, Ольги, Александра, Екатерины, Натальи, Евгении, Фаины, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Михаила, Игоря, монахини Екатерины, монахини Феофилы, болящей Раисы, болящей Натальи, болящей Елены, болящей Фатиньи, Глеба, Феодора, Веры, Анны.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь вы сможете прикоснуться к святыням, поклониться чтимым иконам, приобрести духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна, продукты храмов, монастырей и фермерских хозяйств. Выставка «Звон колоколов» состоится с 19 по 25 ноября на ВВЦ в павильоне 69. Дорогие братья и сестры, в Москве работает православный семейный телефон доверия 8-495-926-30-60. Это самый доступный вид психологической помощи для всех людей, независимо от их возраста и социального положения. Позвонив на телефон доверия в момент эмоционального кризиса, вы сможете сразу получить квалифицированную помощь психолога. Звонки анонимны и бесплатны. Консультирование по телефону осуществляют православные психологи с большим опытом профессиональной деятельности. Повторяем номер телефона доверия 8-495-926-30-60.
23 ноября в Музее музыкальной культуры имени Глинки состоится сольный концерт Романа Демидова «Очарованный странник». Концерт пройдет 19 часов в Прокофьевском зале. Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Певец, сохраняя народные традиции и культуру, представит новую программу русских народных песен и романсов. Концерт состоится в среду, 23 ноября в 19 часов в Прокофьевском зале Музея музыкальной культуры имени Глинки, адрес улица Фадеева, дом 4, проезд до станции метро Новослободская или Маяковская. Билеты продаются во всех театральных кассах Москвы.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!